Итак, мы с вами занимаемся вопросом избрания 12 апостолов, так? И сколько апостолов мы выяснили, и вы их теперь не спутаете ни с кем. Сколько число? Какое? 7, 6? Нет, погодите, из 12. Мы сейчас 12 апостолов. Имена. Мы этим занимаемся, да? Или вы забыли?
Мы закончили на перепись населения. Вроде на руки и волосы, там на перепись.
Это связано, почему Христос родился в Вифлееме-то. Вот мы о Рождестве Христове говорили, да? В правление Августа императора, если вписать в исторический контекст, то Христос родился в правление императора Августа, а выступил на проповедь в 15-й год правления Тиверия Кесаря. Вот это все у Луки есть, потому что Лука дал нам обещание, что будет писать все тщательно, исследуя по порядку, достопочтенный Феофил. И вот эта историческая канва, вписать евангельские события в исторический контекст, это показать, что это не мифология, не выдумка, не какие-то саги, взятые из головы, не Одиссеи, не это. А это то, что имело место в истории. И это очень важно, потому что прочитайте Тацита, анналы Тацита, римского историка, Корнелий Тацит, анналы. И вот где биография Августа, где биография Нерона, где биография Тиверия Кесаря, даются. Там есть уже намеки о каком-то Хрестосе, учение которого набирает и тревожит весь мир. Кто это такой Хрестос? И высказываются разные предположения. Вот весть евангельская уже стала выходить за пределы Иудеи. Также и когда описывается Аусветония, «Жизнь 12 Цезарей». Вот в этой книге он дает биографии 12 императоров, начиная с Цезаря, Гая Юлия Цезаря, и дальше Август, Тиверий и пошел. И вот Нерон поджег Рим, а обвинил в этом-то христиан. И при Нероне было первое гонение сильное, которое в памяти осталось таким, что и считали, что да, вот он антихрист и есть. Прочитайте Генриха Сенкевича роман «Кво вадис, камо грядеши». Слышали? И Леона Фейхтвангера «Лженерон». Вот там очень хорошо описывается та историческая эпоха, которые вот в Евангелии дается. Следовательно, когда Лука вписывает все это в исторический контекст, кто в Риме сидел, кто в Палестине сидел на троне, кто в Сирии, кто был, понимаете, еще каким-то тетрархом, вот все он показывает, что все это можно проверить. Это были действительные события. И вот для иудеев было сделано исключение. Перепись не по месту жительства, а по месту, откуда происходил их пращур, основатель их рода, из которого они ведут свою родословную. И поскольку Иосиф и Мария были из рода Давидова, а Давид родился в Вифлееме, а до этого там жил, по книге Судей, Руфь, Вооз, богатый землевладелец, глубоко религиозный человек, Вот он приходит смотреть, как убирают урожай, и вдруг видит незнакомую красивую женщину и спрашивает жнецов, кто это? И ему рассказывают ее историю. И он говорит, смотрите, не обижайте ее, а откидывайте побольше снопов и зерен, чтобы она могла содержать и себя, и свою свекровь. Вот. И затем знакомится с ней сам, и они вступают в брак с ней. Вот от этого брака и родился Овид. От Овида родился Иессей. А Иессей – отец Давида. А Христос – сын Давидов. Вот теперь открывайте-ка, Матфея, первую главу. Ненаглядные вы мои. Вот открывайте-ка первую главу без всякого ропота. И вот смотрите, что здесь говорится. В 5 стихе. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Вот. Овид родил Иессея. Иессей родил Давида царя. А в заголовке в 1 стихе родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Поэтому, как потомки знаменитого Давидова рода, который к их времени уже захудал и, можно сказать, прекратил свое существо. Пожалуйста.
Если простите, отвлечем ваше внимание от лекции. Вот сегодня у нас такое торжественно-радостное событие. В связи с тем, что у нас Игорь Сергеевич не смог присутствовать на нашем ТТЗе, на памятном вечере в честь Ивана Кронштадтского, на который мы праздновали 15-летие наших курсов, и было 7 награждений архиерейских медалями и 9 грамотами архиерейскими. И вот, Игорь Сергеевич, мы, пользуясь возможностью сегодняшнего присутствия вашего здесь в наших курсах, хотим от лица Владыки и руководства наших курсов поздравить вас и вручить вот эту вот медаль апостола Петра, которая была 300-летию Петербурга, сделана как церковная награда, да, и почтить вас вот от лица Владыки такой наградой. Да. Курсах преподают. И можно сказать, что это вот, как сказать, солнышко наше, это такой центральный, основополагающий все же предмет, без которого мы бы не смогли осваивать и другое богословское знание. Ни догматику, ни нравственное богословие, ни педагогику, ничего. Поэтому вот слава Богу, Игорь Сергеевич, что вы с нами, что вы в строю, что вы ведете на таком хорошем уровне лекции. Я периодически тоже слушаю, как сказать, уже на записи. Так что слава Богу, слава Богу. Да. Мы радуемся и, конечно, будем молиться за вас, чтобы Господь посетил вас милостью своей, даровал вам сил душевных и телесных, здравия, долгоденствия, мира, любви, ну и, конечно же, спасения.
Ну что можно сказать? Все поздравления такого плана смущают совесть. Если бы можно было спрятаться, но раз этого нельзя, сидеть, Александр, благодарю и хочу в вашем лице и всему руководству, и нашим всем здесь участникам выразить свою благодарность большую, потому что общение вот с людьми, которые присутствуют здесь, доставляет мне радость очень большую. Я своим семинаристам в первом классе, видя, как многие нерадиво занимаются, я говорю, если бы имели возможность в таких условиях учиться, вот все слушатели этого яновских курсов, да они не выходили бы из
стен семинарии.
А тут я говорю, сыны-то Царствие Божие не хотят заниматься или лениться. Помните, что они сказали? Изгнаны будут сыны Царствия Божие, а их место займут другие. И тем не менее, прекрасно, что у нас такие верующие люди, и они так ценят эти курсы, и все-таки эти курсы какую-то, очевидно, дают пользу-то. Только бы не уходило в песок, и много ли вот этих миссионеров за эти годы мы имеем? Как вы вот так?
Вот, Игорь Сергеевич, только одно скажу. У нас открылись миссионерские курсы епархиальные, которые второй год уже работают, да? И там примерно 92% учащихся — это наши выпускники, которые получили здесь базовое образование, да, и там проходит, как сказать, уже другой уровень, ну, получают, потому что им нужно уже будет, как сказать, бороться с сектой, можно сказать, и восстанавливать, реабилитировать людей, пострадавших после сект, давать такой различающий взгляд, как сказать, богословский также. И ведущие этих курсов сказали, что мы пробовали принимать на курсы людей, помимо святоиоанновских курсов, да, на пенсионерские, и результат очень низкий.
Вот
то есть
так.
Некоторых просто они вынуждены были отправить.
Вот видите.
Да. Значит, поэтому слава Богу. Ну и то, что у нас 19 человек рукоположилось и служит священным сами за эти годы. Ну вот это тоже милость Божья. Уж я не говорю о том количестве, которые стали преподавателями и в воскресных школах, и общеобразовательных. И есть директора воскресных школ и наших выпускников.
Из наших выпускников.
Да, помощники благочинных в сфере религиозного образования.
Ой, как
есть.
Приятно.
Да. Поэтому просто помощники духовенству. Ну, есть консультирующие люди на приходах. Поэтому слава Богу. Так что я думаю, что это не в песок. А сейчас еще более мы вот берем направление на катехизаторскую деятельность. Потому что 60% выпускников это прежде всего катехизаторы. То есть люди, которые призваны наставлять на своем уровне людей в основах веры. Ну, вот, потому что разноуровневое состояние как у учащихся, так и у церковляющихся, так и идущих в храм. И поэтому вот каждый свой должен какую-то нишу и место занять, дабы благовествовать вот, о духовном, духовной жизни, научать воцерковлению. И вот сейчас я как раз брошюрочка из приходского консультирования хотел бы вам тоже ее передать, ну, чтобы вы познакомились, а потом отзыв свой подали. Вот. А о том начинании, которое имеется вот в некоторых храмах, вот в Ильинском храме более 7 лет уже приходское консультирование, в других разных местах есть. Но оно идет спонтанно, хаотично в большинстве случаев. А здесь, вот чтобы это дали порядочно так.
Хорошо. И последний вопрос. Отец Августин на этих курсах подает?
Отец Августин?
Ахим Андреевич?
Нет, нет, нет.
Так ведь он уже у нас спец-то по тоталитарному секту. Как бы ему привлечь отца Августина Ахим Андреевича?
Ну, у нас Евгений Самин, наш выпускник, вот да. Сейчас этот цикл ведет, этот предмет взял, да? И вот еще мы хотим попробовать Карисию Сергеевну тоже
вот
пригласить, да. То есть он же неплохо читает, правильно?
Очень неплохо, да. Очень.
Поэтому
вот знаешь образом. Батюшку Аркадия Свирихина, да?
Да.
Ой, сердечная вам еще раз благодарность. И я вот говорю, кустик бы какой был, я бы спрятался. Да, ладно. Приемли. Благодарю. И дай Бог всем нам, чтобы мы продолжали в таком же. Простите.
Да. Помощи Божьей вам, да, милости и трудиться и далее на благо церкви, на благо наших учащихся. Да.
Ой.
Хорошо. Да.
А снимайте. Да. Помогаю.
Вот поэтому и необходима история внешняя, которая вписывается вот в эту евангельскую историю. В 15-й год правления Тиверия Кесаря. А вдруг до кого-то это имя и заинтересует. Что это за Тиверий Кесарь? Посмотрит сначала по каким-нибудь словарям на слово «Тиверий», а затем прочитает и «Светония», «Жизнь 12 Цезарей» и «Тацита», и начнется его возрастание, и он будет находить такие аргументы для подкрепления вот евангельского текста, и если будет сообщать об этом слушателям, которые и представления-то не имеют об этом, это будет прекрасно. И вот это родословное Вооза и Руфии, она вошла в родословную Христа, и через него вон как пошла. Овид родил Иессея, и Иессей родил Давида, царя, а Христос сын Давидов. Но чтобы люди не думали, что он сын Давидов, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, и давайте посмотрим с вами 20. Вот ведь что. Ему задают во 22 главу. Сорок первый стих. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению, следовательно, псалмы, псалтирь, это не сборник религиозных стишков, а это Слово Божие в стихотворной форме, написанное по вдохновению от Духа Святаго. По вдохновению называет его Господом, когда говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Как мог Давид своего сына назвать Господом? Да это немыслимо было бы, немыслимым кощунством. Это он сказал в пророческом. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Вот вам, пожалуйста, всю жизнь сидели на Писании, всю жизнь только и замечали, и изучали его, и каким авторитетом пользовались людей. А достаточно было одного вопроса со стороны Христа, чтобы поставить их в тупик. Почему? Потому что, вот видите, покрывало лежит на сердце их при чтении Ветхого Завета. И на уме, и на сердце покрывало. И вот это покрывало может снять только Христос. При каком условии? Если они обратятся к Нему. А им-то обратиться, кажется, ведь проще, чем нам, язычникам, потому что корнями-то они уходят в Авраама, Исаака, Иакова. По-прежнему это праотцы. По-прежнему Господь с ними связал свое имя. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Не хотят. До каких пор такое ожесточение? Апостол отвечает в 11 главе послания к римлянам: до времени. Должно прийти какое-то время, когда прозреют очень многие. И каждый народ, включая Китай, Таиланд, Японию, там другие невообразимые народы, которые еще до сих пор живут растительной жизнью и не знают ни цивилизации, ни огня, и живут вот так в пустынях, в этих в лесах, затерянные в джунглях. И их должна достигнуть проповедь по слову, что второе пришествие тогда будет, когда Евангелие будет проповедано во всех местах, чтобы каждый народ, каждый этнос, каждое племя дало урочное число верующих. Невозможно, чтобы обратился весь Китай. Или вся, понимаете, Япония вдруг стала не синтоистами, а православными христианами. Такое вряд ли возможно. Или Саудовская Аравия, или мусульманский мир, или иудейский мир. Вдруг все стали христианами. Вряд ли такое возможно. Но урочное число из каждого народа должно быть. И да, и это будет. Вот никогда у нас не учились китайцы. И вдруг, а их положение вы знаете какое? Там приглашают, вот пригласили, чтобы владыка Кирилл приехал в Китай. Сказали, может приехать, но только в цивильной одежде. Не в священнической, не в рясе и в клобуке, а только в цивильной. По закону православие не включено в разряд разрешаемых религий. Нельзя. И если вот они примут здесь сан, их просто там дискредитируют и выкинут. Им нельзя. Вот такие, понимаете, условия. И вдруг пришло несколько человек, в том числе и девочек, муж с женой, вот поступили в семинарию из Вреденское отделение. И изучают русские языки, другие дисциплины, веры. Это начаток. Начаток. И вот когда вы читаете, откройте Евангелие от Иоанна и найдите в этом Евангелии 12-ю, по-моему, главу. Да-да. 20 стих. «Из пришедших на поклонение в праздник, имеется в виду Пасхи, были некоторые эллины, греки. Они подошли к Филиппу, который бил из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Вы посмотрите, какие слова, а? Эллины. Ведь в их лице весь языческий мир произнес эти слова. «Нам хочется видеть Иисуса». И если человек без предубеждения подойдет, да каждому хочется видеть, потому что нет такого имени под небом данного, которым нет другого имени, которым бы нам надлежало спастись. Только имя Иисусова. И вот они говорят, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». А что же на это Иисус сказал? Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Прекрасно указал, что его ждет, сравнив себя с зерном. Если зерно не умрет, оно не даст колоса. Чтобы вышло что-то, то, что ты сеешь, не оживет, если предварительно не умрет. Все идет вот через такую смерть. Нужно умереть для Господа, чтобы воскреснуть и жить вместе с Ним. Вот апостолы так это дело и понимали. Ты, что сеешь, не оживет, если не умрет. Вся природа-то говорит тебе о воскресении и подтверждает догмат воскресения. Вот Христос это и указал, и возрадовался, потому что в их лице, и вот особенно эти слова, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Это зов души каждого человека. Но поскольку от Него эту информацию скрывают или искажают, или он воспитан в таких условиях, что он не слышит и не знает. Вот он таким дичком, диким и вырастает, и томится, и сам не знает причины для своего томления. Она оказывается в том, что любой душе хочется видеть Иисуса. Это так и есть. Хочется видеть Иисуса. Потому что Он наш Творец. Он изобразил в нас себя, создав нас по образу своему и по подобию. Речь, конечно, идет о портретном сходстве. А Он нас наделил богоподобными чертами, качествами. Вы посмотрите, какой властью Он наделил человека. Ему покорно все. Ему все покорно. Каким умом Он наделил? Это же знание человеческое, отражение Божие всевидения. А господство над природой? Это же господство Бога над миром. Он господин всего и человек. А посмотрите, а творчество у человека? А на уровне вдохновения простого, какие он может создавать произведения? А если к этому примешивается еще и оплодотворяется все верой, так таким людям цены вообще нет. В них проявляется такое богоподобие. Да разве бы это было не прекрасно? Но все искажается. Дьяволу страшно, чтобы мы взошли туда, скажет Антоний Великий, откуда они не спали. Он все делает так, чтобы мы не взошли и не знали, что есть такая небесная красота, от которой они не спали. И вот в таком состоянии мертвый пребывает. И вот это состояние глада, голода духовного, вы призваны к этому, утолять этот голод. Я пошлю на землю не голод хлеба, не жажду воды, а жажду слышания слов Господних. Вот эту жажду и нужно удовлетворять тем, кто к этому призван, и говорить об этом тем, кто этого желает. Не ставьте перед собой планетарную задачу обратить полмира. Господь не сделал этого. Сколько раз хотел я вас собрать, и вы не захотели. Хотя бы нескольких. Хотя бы просто вот заронить, и он дальше пойдет развиваться уже с помощью Божией сам. А награда-то всю Господь припишет вам. Не себе, хотя это все делает благодать, а вам припишет. Твоя от твоих, тебе приносящая. Мы ничего от себя Богу дать не можем. Мы приносим Ему только то, что от Него получили. Вот Давид перед смертью своей, когда народ стал жертвовать на храм, он и говорит, кто мы такие, чтобы могли так жертвовать. Вот это откуда все у нас? От Тебя полученное мы возвращаем Тебе. Мы даруем Тебе, а Ты делаешь вид, будь то принимаешь это от нас, как жертву. Так это же Твое же, Господи. Это вот прекрасно, Твоя от Твоих Тебе приносящая. Мы от себя лично. И в то же время преступно будет молчание ваше. Если вы видите перед собой человека открыто вот только посеять, и он уже пойдет сам. И вот если вы в этот момент не скажете и упустите, он умрет в грехе своем, в неведении своем. А ответ за него понесете вы. Как сказал пророк Иезекииль, ответ-то понесете вы. Потому что не сказали, что нужно было сказать, и надо было говорить. Поэтому наше дело такое, что мы с ответственностью связаны с громадной. Молчание бывает смерти подобно. Молчание смерти подобно, когда дело касается вечности, души. Здесь нужно использовать и свои знания, и авторитет свой житейский, и мудрость свою практическую, да плюс прибавить несколько-то слов, они-то и сыграют решающую роль в обращении этого человека. Да и все так приходят к вере. Да и все так. Сколько я перечитал за эти вот годы сочинений на тему «Священное Писание в моей жизни». Если бы выбрать просто чудесное обращение, так вот бы составилась уже вот такая книга «Антологии примеров», поразительных. И вот складывается такое впечатление, что Дух Божий и сейчас действует так же, как в день Пятидесятницы, когда народ изумлялся тем дарованием, какие он получал от Духа Святаго. То же самое вот и здесь, потому что Христос вчера и днесь той жде, тот же и вовеки. И так будет вовеки. Но вот Господь устраивает, что наше спасение должно все время совершаться через посредство кого-то. Экстраординарный случай, когда Савлу явился на пути в Дамаск сам Господь со словами: «Савл, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против вражда. А кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Вот это был неповторимый случай. А так Господь устраивает наше спасение через кого-то, через людей, через книгу. Как пришел к вере тот же Варсонофий, будучи офицером, он в комнате в части воинской увидел брошюру одну, повернулся и с этого, религиозная брошюра, с этого у него все и началось. Да и стал в одно мгновение старцем, заставил, чувствуя, что умирает, заставил своего денщика читать ему Евангелие. И во время чтения Евангелия на него сошла благодать Божия, и он мгновенно поправился и встал здоровым. И вот этот решающий момент сделал то, что вот он из офицеров-то достал воином Христовым. Да каким в старчество пошел, да и какой выработался из него старец. Почитайте-ка письма-то Варсонофия. Это оторваться невозможно. И воспоминания о нем. Вот это христианство опытное. И мы должны с вами это все и читать. Теперь, следовательно, произошло в это время рождение Христа в пещере. И предание указывает, какая это пещера, что сейчас над ней великолепнейший храм. Все рассчитано по часам, потому что служат литургии на этом престоле несколько конфессий. И поэтому все уложено. И если тебе отведено час, будь любезен уложиться в этот час. И много происходило неприятностей на святом месте из-за того, что мы все конфессионально поделены друг с другом, и каждый подозревает, что он претендует на какую-то особую тут власть на святых местах. Нет такой власти ни у кого, она у всех одинакова, поэтому будьте любезны в час уложиться и уходить. Придут сейчас другие, будут служить копты, будут служить армяне, будут служить католики, будут служить греки, православные, и всем вот вам такое время. Грустная, конечно, картина. Грустная, что вера нас не только объединяет, но, к сожалению, и разъединяет. Вот наступит ли такое время, когда хоть мы и исповедуем едиными усты и единым сердцем воспевать будем Богу? Я не знаю. Вот в обозримом будущем трудно сказать, потому что дробление в христианском мире продолжается. Получаются все новые и новые движения, особенно среди молодежи, для которой не существует никакого авторитета. Ведь слово «авторитет» претит сейчас каждому человеку. А для нас с вами авторитет – это голос церкви. Конечное суждение, конечная инстанция – церковь Христова. Писание-то в ней образовалось. Она его создала, она познала, оно раньше, церковь раньше, чем Писание. Писание не будет, церковь остается. Вот она содержит в себе это неоценимое сокровище. И поэтому, насколько от нас с вами зависит, мы его должны по содержанию-то и знать. Потому что как можно богословствовать, не имея возможности передать притчи Христовы? Вот давайте-ка, притчи Христа о Царстве Божьем. Они все сказаны на одну и ту же тему, но с разных сторон он освещает природу этого царства и сравнивает ее и с закваской, и с зерном горчичным, и с неводом, и с жемчужиной, и с сокровищем, зарытым в поле. Какие-какие только он не приводит примеры, чтобы передать природу этого царства и условия, на каких можно в него войти, и как оно в каждом человеке возрастает. Не приходит оно приметным образом, но созидается в тайне, как незаметно созидается и прорастает зерно. Вы можете посеять, а ведь ничего может и не вырасти, если Господь не благословит землю. И благословил Господь Бог землю, чтобы земля произрастила. Но благословение-то идет от Бога. Не благословит никакие удобрения, никакие дожди, никакое благорастворение воздухом. Ничего не выйдет. Господь благословляет, и все это растет. А вот Спаситель-то и говорит, а как это растет? Как из этого зерна сначала выходит побег, потом он начинает образовываться в колос, в стебель. Стебель пускает какие-то ветки, а потом начинает образовываться и колос, и наливаться зерном. Тайна великая. Вот подобно этой тайне и Царство Божие прорастает и созидается в нашей душе. Невозможно говорить прямыми словами. Это невозможно передать эту тайну. Вот он и прибегал к притчам, прибегал к иносказанию и брал эти примеры из окружающей всем понятной действительности. Женщина кладет в три меры закваску. И эта небольшая закваска заквашивает все тесто, делает муку однородным тестом, и хорошая закваска дает большой припек, что называется. Вот небольшое число было брошено в качестве закваски в мир, 12 человек, а посмотрите, как они заквасили мир. Как? Но поскольку мы слабые люди, наши энергии, все это вот на порывах, все, на эмоциях, а не на подвиге. Да порывы, что порох, они прогорают очень быстро. Подвиг везде требуется, труд требуется везде. На порывах вы полгода можете стоять на коленях и читать по 5 акафистов. Пройдет эти полгода, бросите все. Почему? Потому что это порывы, а не молитвенный подвиг. Молитвенный подвиг слагается, когда ты отдираешь себя от одра и заставляешь читать, пускай немного, но выполнять какое-то свое правило, и вы увидите, как это трудно выполнять его всегда, а не эмоционально. Происходит чудо в Вифлееме. Дева днесь пресущественного рождает. Роман-то Сладкоперец какой сочинил? Кандах-то, кандахи. Роман Сладкоперец до греков, что для нас Пушкин. Они почитают его как гения своего. И вот он, этот кандах, спонтанно излился из его уст в праздник Рождества Христова. Дева днесь пресущественного рождает. Иперусия, то есть невозможно определить природу того, кого она рождает. Божественную природу Бога-человека, Бога, невозможно определить. И земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, волсвижи со звездой путешествуют. Нас бы ради родися от рача млада. Это привечный Бог. В тайну воплощения невозможно проникнуть. То, что Иосиф не имеет никакого отношения к рождению Христа, на иконографии так он стоит в стороне. Свет падает на Деву и на Богомладенца в ясли. А Иосиф в стороне, Он мнимый отец. Он не имеет никакого отношения к рождению Христа. От Духа Святого и Марии Девы. И Слово стало плотью, и обитало среди нас, полное благодати и истины. И мы видели Его. И вот Христос, как человек, прошел все стадии от эмбрионального, включая до взрослого человека в его расцвете сил и мужества, и красоты, дабы все возрасты спасти. И божество, как под пеленой, скрывалось в человечестве. И чтобы почтить и показать, какое достоинство в очах Божиих имеет наша вот эта бренная человеческая плоть, Он принял ее от чистой и пречистой Девы и непостижимым образом соединил, не смешивая их в одну какую-то третью миксис, а вот неслитно, неразлучно, неслиянно, нераздельно в личности Христа и обитали две природы. Божественная, которую Он получил от Отца, ведь заметьте, Божия Матерь не Бога рождает, она не богиня, она Богородица. Божество Христос получает от Отца Своего, и же от Отца рожденного прежде всех век. А вот человечество, нашу плоть, наш ум, нашу волю Он принимает от Божией Матери, Пречистой Девы. И вот соединение того и другого в результате дают Бога-человека. И вот этот Бога-человек, это слово обитало среди нас, полное благодати и истины. И апостол говорит, мы видели Его. Мы осязали Его своими руками, мы прикасались к Нему. И что можно сказать? Вот то, что мы видели, о том мы и свидетельствуем. Но может ли такой человек говорить неправду? Вот если посмотреть на характер Иоанна, на его отношение ко Христу, на его-то любовь к Богу, может ли он говорить, и что он обещает, братья? Мы теперь с вами дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Ибо увидим Его, как Он есть. Кто нам пишет? Это нам пишет апостол любви. И вот у него, может быть, вы никогда не задумывались над тем, что он сказал в первом в своем соборном послании. Откройте первое соборное послание, вторую главу. И вот у нас тут с 12 стиха есть такие слова. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Да что это за дети, за отроки, за юноши и за отцы? Не было у него таких детей. Не было у него потомства. Он был девственник. Он был девственник. Поэтому и поручил-то ему девственную Матерь свою Господь Иисус Христос. Он сам был девственник. Божия Матерь дала обет девства. И любимый ученик был девственник. И Иоанн Креститель вел жизнь Назарея девственника. Вот кто лежит у истоков-то. Посмотрите. Это что такое? Пишу вам, отроки, пишу вам, дети, пишу вам, юноши и отцы. Это наши с вами состояния. Это уровни возрастания в вере. Мы дети в самом начале. По-детски рассуждаем, первые зерна получаем. Потом возрастаем, переходим в возраст отроческий, более такой серьезный. Наконец, юношами становимся. И, наконец, отцы. Это вот такое возрастание у нас с вами должно быть. С каждым годом в этом плане мы должны бы становиться лучше и углублять свои религиозные представления и свои познания. И если этого не происходит, то исключительно только по нашей вине. Еще до перестройки, допустим, можно было ссылаться на полный духовный вакуум. Ни Писания, ни Библии, ничего не продавалось, ничего. Но сейчас ведь море разливанное. Все, что угодно можно купить, ходить, читать и все. И этого вот, если нет, это все у нас коренится. И от нас зависит. Родился, соединился с нашим телом, кроме греха, и стал осязаемым, доступным для видения, видения всем и людям. И мы видели славу Его. А по божеству Он скажет, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил нам Бога. Поэтому Он и сказал, видевший Меня, видел Отца. Я и Отец одно. Вот это очень для нас должно быть важно. Значит, что же после Рождества? После Рождества там на восьмой день было обрезание. А на сороковой день принесли его в храм. Согласно закону, что при рождении младенца мужеского пола женщина нечиста 40 дней. И хотя этот закон на Божию Матерь не распространялся, она выполнила, что требовалось законом. Вот в этот период где-то и было бегство их в Египет, поскольку Ирод поклялся, что убьет его, поскольку волхвы не пришли и ничего не сказали об этом. Вот видите, на самой-то заре христианства уже проливается кровь, уже гонение. Это как бы задаток на всю дальнейшую историю. Какой будет церковь? Церковь всегда будет гонимой. Не бойся, малое стадо. Церковь гонимая. Она очень редко пользовалась вот такими условиями мира. Первые три столетия экклезия пресса, церковь под прессу, церковь гонимая. Вот архиерей держит жезл. Этот жезл заканчивается крестом, символом церкви. Орудие нашего спасения – крест. И церковь изображается условный знак – это крест. А дальше два грифона с развернутыми пастями на этот крест. Что это за два грифона? Страшно. Что это за оскал такой? Это вот что. У церкви враги внешние и внутренние. Ждать, чтобы к нам хорошо относился мир, не нужно ждать. Церковь – инертное тело для мира. А враги внутренние, они появляются среди нас. И среди вас найдутся, скажет, подшествие моем люди, апостол, которые будут учить превратно и введут многие ереси и соблазны. Так что тело-то церковное будет раздираться на части. И когда при Константине Великом, который положил конец внешнему гонению, вдруг начались не менее страшные гонения изнутри, он за голову схватился. Как так? Как так, что вдруг в самой этой церкви поднялась такая буря, такие нестроения? А посмотрите, у нас очень трудное догматическое учение. Первые ереси были тринитарные ереси относительно Святой Троицы. Как понять единство Божества и троичность в лицах? Но никак в голове не укладывается. Трех Божие, но ведь мы не исповедуем трех богов. И во единого Господа, верую во единого Бога Отца, и во единого Господа, и в Духа Святаго Господа Животворящего. Это три лица, три Святой Троицы, а Божество их едино. Их объединяет единство, у все природа, она равна божественна во всех трех лицах. Никак не могли понять. Затем все это отошло как бы в сторону, ополчились все на Христа. Христологические ереси. В каком соотношении находится божественная и человеческая природа в его личности? Как это может вот божество поместиться вот в эту темницу, в это тело, которое является скопищем? А ум, ум-то наш плетет козни. Сколько из ума-то выходит всего, и ереси, и недоумений всего. У Христа не было ума, наш ум у него заменило божество, потому что ум есть источное зло. Это клоака, из которой вытекают все сомнения, все ереси. Но если он не воспринял наш ум, он его тогда и не искупил. Он не может быть для нас примером, он не может призывать нас к подражанию ему. Легко сказать, у нас ум, а у тебя божество бесстрастное. Как ты можешь быть для нас примером? Между нами и тобой бездна. А вот когда мы говорим, что у него и воля человеческая, и воля божественная, и вот ум-то наш, но все они свободны от греха, вот мы и должны в лице Христа видеть тот идеал, на который должны ориентироваться. Избавиться и быть чистыми, как он, мы не сможем. Только какие-то порывы, какие-то степени есть приближение к Богу. Но вот Господь ценит и само то стремление. Не только, а само то стремление к совершенствованию Господь ценит и принимает за самое дело. Братья, не будем лениться. А давайте в меру каждый, кого Господь наделил какими дарованиями, вот вы в эту меру позаботимся, чтобы она увеличивалась. Это не нечто стабильное, раз навсегда данное. Вот объем, из-за него ничто не выходит. Нет, и вера наша, и надежда, и любовь могут или возрастать, восходить от силы в силу, или обращаться в свою противоположность. И все в нас самих. И вот когда они вернулись из Египта, от ангелов получив известие, что умерли искавшие души младенца, они поселились в Назарете. В Назарете, в Галилее, где правил сын Ирода Великого, Ирод Антипа. А в Иудее сидел Ирод Архилай по своей жестокости и коварству во всем подобен был своему отцу Ироду Великому. Убоялись туда идти и поселились в Назарете. И вот его жизнь до 30 лет, сокровенная жизнь Христа, и пройдет в Назарете. О нем одно только упоминание во всем Писании в книге, что вот Назарет, город галилейский, принадлежал такому-то колену. Ничем больше этот Назарет не известен. Ни в Риме, ни в Иерусалиме, ни в Афинах, ни где-то в других, ни в Мемфисе, в центрах этих мировых не родился Христос. А вот жил в неизвестном Назарете. Я младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в любви у Бога и людей. Я сердечно вас благодарю за ваше такое терпение. Посмотри, как без четверти 9, когда многие из вас доберутся домой в такой темноте, надо идти осторожно, потому что скользко, можно так грохнуться, что никакой стены не соберешь.